Урок на тему 11-го Хешвана Йорцит про матери Рахель.
У нас был Лаван и Ривка, они были брат и сестра. Но разница между ними была просто как от земли до солнца. Да? Лаван был очень большой грешник, Ривка была очень-очень большая праведница. Да, девочки? Теперь у Ривки мужа сказали, у нее родилось два сына. Эсав и Яков. Вы знаете, кто был старший? Они были близнецы, но кто вышел первый? Да, Этель. Эсав. Эсав вышел первый. Эсав и Яков. У Лавана родилось две дочки. Знаете, кто была старшая? Да, Этель. Старшая была Лея, и вторая была Рахель, да? Эсав и Яков, Леа и Рахель. И вот, когда они родились, то, вы знаете, помните, я вам рассказывала, что еще 40 дней до рождения ребенка Эсав звучит голос, который Бат-Коль, который называется Бат-Коль, он провозглашает и говорит «дочь такого-то такому-то». То есть, кто будет женой этого ребенка, который должен родиться? Да, Этель? Да, расскажи. Умница, умница. Именно то, что я хочу сейчас сказать. В эту сторону говорить, что да, голос неба провозглашает дочь такого-то к такому-то. Тоже вы должны знать, что у вас уже где-то есть ваша вторая половинка, да? Говорят, что Всевышний, когда он создавал мужчину и женщину, он взял одну цельную душу, разделил ее пополам, половина дал мужчине, половина женщине. И с тех пор каждая пара, муж и жена, это на самом деле две половины одной души, да? И где-то в мире есть какой-то мальчик, который ваша вторая половина души, да? И есть про это тоже история, может, если мы про это говорим, то я вам уже скажу, потому что это очень важно знать, что была однажды одна девочка, которая училась в Иерусалиме в семинаре, и она подружилась с плохими подружками. Эти подружки начали уговаривать ее ходить в нескромные места, нескромно одеваться, гулять не в подходящих компаниях. И она начала за ними тянуться, 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 пока они начали уговаривать ее, чтобы она перешла в нерелигиозную школу. Да, из религиозной школы в нерелигиозную. И вы знаете, что самое страшное – это влияние плохой компании. Потому что тогда человек, иногда он теряет свой разум. Ему настолько важно это отношение друзей, чтобы они продолжали хорошо к нему относиться, да, чтобы они не смеялись над ним, что он перестает действовать своей головой. И эта девочка, и родители были очень-очень расстроены, когда они услышали об этом. Они все время молились и уговаривали ее. Вы знаете, что иногда девочки в подростковом возрасте иногда бывает, что они думают, что они умнее родителей. Родители, они из прошлого века, не дай бог не про вас, а они как будто умней. Да? Это от ума? Это, к сожалению, не от ума бывает. Это бывает от того, что на самом деле тяжело в этом возрасте. В этом возрасте очень-очень влияет компания. И компания обычно в этом возрасте еще мозгов не получила, потому что они еще не подросли. И то, что ценят девочки в этом возрасте, в подростковом возрасте, то, что ценится у них, это не то, что на самом деле ценно. Вы понимаете? Девочки со мной? Алло? Да? То, что ценится в компании такого возраста, допустим, к примеру, это красота, или это кто-то, кто богато одевается, у кого меняется каждый день новая одежка. Это то, что ценится, да? Это разве ценно? это не говорит ничего про самого человека, да? Что на самом деле, когда люди чуть вырастают, начинают ценить на самом деле то, что надо ценить. Начинают ценить хорошие душевные качества, стойкость. Начинают ценить людей, у которых добрые, да, отзывчивые. Начинают ценить людей глубоких, умных, думающих, да. Вот не тех, которые когда подует ветер, сразу не сдуваются. Когда их чего-то вдруг начинает быть модно или принято что-то одно, они думают своей головой. Да, таких начинают ценить в более старшем возрасте. Поэтому иногда это очень тяжело не попасть под влияние в этом возрасте плохой компании. Эта девочка, она пошла в влияние этой компании, и у нее была учительница, которая очень ее любила. И девочка тоже любила эту учительницу, но все равно она... все равно влияние компании было сильнее. И однажды эта учительница уже летом, когда уже девочка уже стояла совсем уже на грани пойти записываться в религиозную школу, учительница позвала ее к себе и говорит: «Я хочу с тобой поговорить последний раз». И она приняла ее красиво, дала ей попить, поесть, и начала ее уговаривать и рассказывать про то, какой она делает страшный шаг, как это повлияет потом на всю жизнь и на жизнь ее потомков. И что это очень жалко, что только из-за каких-то друзей она может подружиться с другими прекрасными девочками. Она говорила с ней, но ничего не влияло. И вот тут, когда она уже вставала, чтобы уходить, она сказала: «Знаешь, хорошо, иди в эту религиозную школу, но знай, что сейчас, в этот момент, один бахур ишива, мальчик хороший, который учится в ишиве, он сейчас оставляет все и уходит в нерелигиозный мир». Девочка спросила: «Почему? Как это относится?» Тогда эта ученица ей сказала: «Правда жизни, так оно есть, так нам открыл Всевышний, тайну мироздания, что две половины спускаются в этот мир, две половины души, да, одной души, и они должны подходить друг к другу, да. Есть где-то в мире сейчас мальчик, который твоя вторая половина души, и пройдет еще совсем не так много лет, и вы должны будете встретиться, и вы должны будете построить дом. Но мальчик религиозный не возьмет нерелигиозную девочку, вы должны подходить по духовному уровню. Поэтому если ты опускаешься, вы связаны, да? Это одна душа, которая связана. Ты опускаешься, ты должна знать, что ты тянешь его за собой. Вы понимаете, девочки? Если ты поднимаешься, ты тянешь его вперед. И эта девочка ушла домой. Это настоящая история, которая произошла. И она всю ночь не спала, как на нее сильно это повлияло. И она понимала, что это правда. И понятно, что если она идет в тот мир, ее муж потом будет такой. Она видит этих мальчиков пустых, она не хочет, чтобы у нее такой был муж. Да? И она после этой ночи она сказала своим родителям, что она решила, что она остается в религиозной школе, и она порывается со своими плохими друзьями, подружками. Она решила, что она остается. Она не хочет, чтобы тот бахур ешива, чтобы он упал. Так, возвращаемся к нашим праотцам. Так у нас есть так: у Ривки два сына, у Лавана две дочки. И было известно в народе, и они были правы, да? Они были правы, потому что это на самом деле то, что провозгласили в небесах, что старшая дочка старшему сыну, а младшая дочка младшему сыну. И это то, что сказала Батколь. Это то, что было предназначено изначально. Вы понимаете? Когда девочки чуть-чуть подросли, да, то они с рождения слышали: «Твой муж будущий, он Исав», ей говорили. А Рахель говорили: «Твой муж будущий, он Яков». Понятно, что если девочки в таком возрасте, они слышат, что кто будет их муж, то им очень будет интересно знать, кто он такой, правда? Вам было бы интересно знать, кто он такой? Алло, девочки, вы со мной? Ку-ку. да? Конечно, интересно. Так они начали узнавать, да? Были разные люди, которые ходили сюда, обратно. И они всех спрашивали. Спрашивала, как там Исав, чем он занимается. Рахель спрашивала, как там Яков, а чем он занимается. Можете себе представить, что слышала Лея. Лея слышала, Исав, разбойник, злодей, обманщик, вор, идолопоклонник, преступник. Можете себе представить, как она чувствовала с этим, да? А Рахель слышала, твой муж праведник, только учит Тору, уважает родителей, прекрасно ко всем относится, святой человек. Рахель, она цвела просто на глазах, она была такая счастливая, она так ждала, когда она уже удостоится построить святой дом с праведным Яковом. А Лея, она целыми днями плакала. И Лея, она плакала, но не впала в отчаяние. Она верила, что Всевышний слышит молитву. И она молилась, и молилась, и молилась, и молилась, и молилась, и без конца молилась. Из того, как сказала это, что она так много молилась, 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 что у нее выпали ресницы. Написано в Торе, это ты знаешь, какой пасук написан в Торе про это? «Вэйней леа ракот». «Вэйней леа ракот». «Вэйней инаим» – глаза. «Леи ракот» – мягкие. И как будто они мягкие, они такие мокрые. Да? И говорят наши мудрецы, что у нее упали ресницы от того, что она так много плакала. Да? Плакала в молитве, не просто так плакала. Плакала в молитве. И ее молитва, она произвела огромное чудо. Да? Она сделала огромное чудо. Она изменила указ небесов. Да? Она изменила изначальное предназначение. И она на самом деле удостоилась быть женой Якова. И даже его первой женой. И той, которая родила больше всего сыновей. Да? Но сейчас мы с вами говорим про Рахель. Рахель, наша праматерь Рахель. Она знала, что ее суженый – это Яков, это праведный Яков. И она очень-очень ждала, когда наконец-то она его встретит. И пришло время, когда Яков, он на самом деле пришел в Харан, там, где они жили, с целью жениться на Рахель. Написано, что когда он только увидел ее, он сразу увидел свою вторую половинку, он сразу увидел свою душу, он знал, что она предназначена ему, и она знала, что он предназначен ей. Он пошел к Лавану, и он сказал, Лаван, он пришел пустой, бедный, без копейки денег, да, потому что была эта история с Исавом, что Исав, у него был уже сын, Элифаз большой, и он приказал Элифазу, что погнался за Яковом, потому что когда Ицхак, папа, отправил Якова искать себе жену, он, понятно, не отправил его с пустыми руками, было принято давать приданое, он дал ему много денег с собой, да, много богатств. Но Исав послал своего сына Элифаза, Элифаз поймал его в дороге, и по приказу Исава должен был его убить. Но Элифаз, все-таки у него была частичка какого-то праведности, и он не хотел убивать Якова. Но, с другой стороны, боялся Исава, своего отца. Так Яков сказал, возьми у меня все мои богатства. Написано в Торе, что они хашу в мед, тот, который бедный, у которого ничего совершенно нет, нищий, он считается, как будто он мертвый. Как ты сможешь сказать, что ты меня убил, что я мертвый? И поэтому он пришел в Харан с пустыми руками. После этого Яков пришел к Лавану, когда к отцу Рахель он ждал увидеть много богатств. Он не увидел. Тогда Яков ему сказал, давай я буду служить тебе 7 лет за дочку твою, Рахель. Берахель, битха, ктана. Помните, мы это разбирали? Да? Или это не с вами было? Да? Что он ему сказал? Авдеха Шева Шаним, я буду служить тебе 7 лет, Берахель Битха Хактана. Он знал, что Лаван очень большой обманщик. Поэтому он ему сказал, я хочу служить тебе для того, чтобы ты дал мне свою дочку Рахель. Но для того, чтобы ты не подумал, что ты можешь принести мне другую Рахель с рынка, так, если я просто скажу Рахель, он может пойти принести ему, привезти другую Рахель с рынка, и сказал: о, вот тебе Рахель, ты сказал, ты будешь служить 7 лет за Рахель, вот тебе Рахель. Он сказал бы: Рахель битха, за Рахель дочь твою. Да, Рахель дочь, вроде есть только одна. Но Яков знал, что обманщик Лаван, он может взять, поменять именами. Взять Лею, назвать Рахель, Рахель Лею, и все. Тогда он сказал ему: Актана, младше, Берахель, битха Актана. Я хочу служить тебе 7 лет за то, что ты дал мне Рахель, дочь твою младшую, да, твою младшую дочь, чтобы он его не обманул. И несмотря на это, ничего не помогло ему, да, все равно обманул его. Вот он служил 7 лет, в течение 7 лет Рахель знала, что она ждет, да, и Яков знал, что он ждет 7 лет. И написано: «Ваю бейнав каямим ахадим баватота», что эти 7 лет были в его глазах как несколько дней, настолько он любил ее, да, что это прошло, очень-очень быстро прошли в его глазах эти 7 лет, как несколько дней. И вот наступил день свадьбы, приближался день свадьбы, и Рахель видит, что ее папа Лаван готовит Лею. Но Яков еще до этого, он, несмотря на то, что он сказал Лавану, что он будет служить ему 7 лет за Рахель, его младшую дочь, все равно знал, что Лаван может его обмануть. Поэтому он дал Рахель какие-то знаки. Когда никто не слышал, он сказал ей: я знаю, что папа может тебя подменять, поэтому тебе даю знаки, которые ты мне дашь на хупе, чтобы точно знал, что это ты. И Рахель по одному мнению, что они были похожи, по другому мнению, что они выключили, что Лаван делали свадьбу в темноте, ночью, он специально погасил лампады, свечи, чтобы не было видно. Да, Этель. И цель невесты была фата, такая толстая, непрозрачная. Да, на свадьбу понимают, чтобы, да, чтобы никто не подменил, да. Так он дал ей знаки. И вот, несмотря на все это, Рахель видит, приближается день свадьбы, папа готовит к свадьбе Лею, а не ее. Что Рахель в это время подумала? Что папа отдает, да, ее жениха, который был предназначен ей со сотворения мира, который выбрал ее, и она выбрала его. И он служил 7 лет для нее, и она его ждала, и он ее ждал, и он дал ей знаки, отдает ее сестре. И что, она же не знала, что потом Яков женится тоже на ней. Что она думала? Она думала, что если Лея будет Якову, то она будет Исаву. Да? И несмотря на это, она видела, как Лея плакала. Она могла себе представить, какой позор будет, если посередине хупы она не будет знать этих знаков, как опозорится Лея, если вдруг посередине хупы Яков скажет: «Да, я вообще не хотел жениться». И она подошла к Лее, и она сказала ей, она сделала такое действие, что невозможно нам понять. Она подошла к Лее и сказала ей: «Лея, ты знаешь, Яков, он так хочет жениться на тебе. Так хочет жениться на тебе. Он боится, что тебя подменит другой. Поэтому он через меня передал тебе знаки». И передал ей знаки. Можете себе представить? Невозможно, человек не может представить такой подвиг. Она передала ей знаки. И Лея пошла под хупу. И написано, что она до конца дней не знала об этом. То есть потом они жили вместе очень-очень долго, да? Потом Яков пришел к Лавану и сказал ему: что ты сделал, ты обманул меня. Он сказал: а, ничего, подожди, женишься тоже на Рахель и поработаешь на меня еще 7 лет. не нужно было ждать через 7 лет. Он сказал, что ты сейчас отпраздываешь Шеву Брахот Лей, ты женишься на Рахель, а потом будешь еще служить 7 лет. Да? И Лей и Рахель достоились быть женами праотца Якова и нашими праматерями. Но и в течение всех этих лет они жили вместе, у них рождались дети, они помогали друг другу. У них были разные ситуации. Да? Однажды, когда написано, что Рувен возвращался из поля, сын Леи, и он принес дудаим. Дудаим — это такое растение, которое помогает женщине, чтобы у нее были еще дети. Да? И Рахель очень хотела, чтобы у нее были дети. И она сказала: Лея, Лея, пожалуйста, дай мне чуть-чуть дудаим, который собрал твой сын. Знаете, что Лея ей ответила? Хамеат кахтех и тиши гам лакаха дудаебни. Разве мало того, что ты взяла моего мужа, ты еще хочешь взять дудаим моего сына? Потому что написано, что Яков, он, его постоянная кровать, на которой постоянно он жил, в палате у Рахель. Да? И Лея считала, что он ее муж, он первый женился. Почему он вдруг перешел к Рахель? Говорит: ты взяла моего мужа, а теперь ты хочешь взять еще дудаим моего сына. Вы понимаете? То есть она не знала, что это она взяла мужа Рахель. Вы понимаете? И Рахель ей не ответила: кто взял чего мужа? Это вообще мой муж, вообще он знаки мне передал, вообще-то я тебе уступила. Как бы любой другой сделал, да? Она промолчала. Она промолчала. И это молчание — это гигантская сила. И Всевышний, он помнит эту силу Рахель. Так есть мидраш, который, может, я вам рассказывала, но я должна вам еще раз рассказать. Что прошло времени, еврейский народ был в пустыне, потом вышел, понял Тору, приехал в страну, пришел в страну Израиля, воевал его, жил здесь и мирно, построили храм. Прошло много лет, и евреи начали грешить. Начали очень сильно грешить. И Всевышний послал на них вавилонян. Да, эти вавилоняне пришли и разрушили храм, убили очень многих евреев. Тех, которые остались, они взяли их в плен, надели на них железные оковы и погнали их в плен. И вот когда евреи, все такие измученные, побитые, пришли в Вавилон, начали плакать, пришел к ним пророк Ирмияу, пророк, который в течение многих лет предостерегал их и говорил им: раскайтесь, если вы не раскайтесь, Всевышний разрушит храм и вас уведет враг. И евреи сказали: Ирмияу, пожалуйста, пожалуйста, попроси Всевышнего, чтобы он избавил нас, чтобы он спас нас, чтобы он вернул нас в Иерусалим. Ирмияу сказал: хорошо, я пойду к нашим праотцам святым, к могиле Маарат Махпела, где похоронены праотцы, и буду молиться, чтобы они предстали перед Всевышним и молили за своих сыновей. И пророк Ирмияу пошел к праотцам и начал молиться и просить: наш праотец Авраам, пожалуйста, пойди ко Всевышнему, посмотри, что делать с твоими сыновьями. Наш праотец Ицхак, праотец Яков. Тоже Моше Рабейну он просил: Моше Рабейну, ты пас, вел этот народ, ты дал им Тору, пойди попроси Всевышнего, чтобы он спас их. И наши праотцы пошли ко Всевышнему, начали молиться. Всевышний им ответил: вы знаете, как ваши дети согрешили? Вы знаете, что они взяли идола и поставили его в храм, да, чтобы в моем доме, в доме, которое освящено ради моего святого имя, поклонялись другому Богу? И наши праотцы не знали, что ему ответить. И Ирмияу был в очень большой растерянности. И тут вдруг услышался голос. Коль барама нишма. Голос. Голос плача. Очень-очень сильного. Бехитам рурим. Рахель, мавакарбанея. Рахель плачет о своих сыновей, сыновьях. И Рахель пришла ко Всевышнему и сказала: ты Бог милостливый, посмотри на меня. Я человек из плоти и из крови. Я взяла и в свой дом ввела свою сестру, другую жену, и уступила ей место. Да? И не завидовала ей, не завидовала ей. А ты Бог всемогущий. Твои сыновья ошиблись, согрешили, вели в твой дом другого идола. Но ты Бог всемогущий и живой. Разве ты не можешь им уступить и простить их? Раз я смогла простить и уступить, ты не можешь простить и уступить? Всевышний услышал это и сказал: «Лемаанехас, и ради тебя, Рахель, я сделаю, ради тебя, мин и колех мибехи, прекрати плакать, перестань плакать, вейнаех мидимай, пусть твои глаза перестают слезиться, киеш сахар лепулатех, потому что есть награда за действия твои, вешаву баним легулам, и твои сыновья вернутся в страну свою». И благодаря нашей праматери Рахели и его великого поступка Всевышний пообещал, что он вернет евреев на свою землю и отстроит еще раз храм. Да? И это великая сила нашей праматери Рахель. И в этот день в ее йорцайт есть очень хорошая сгула, сила помолиться и попросить, что благодаря силе праматери Рахель Всевышний Он прислал нам много-много благословений.